Издательство «Бомбора». Океан книг.
Джейми Кэт Каллан. Француженки не спят в одиночестве. Тайна француженки заключается в том, что ее мужчина знает. Он может потерять эту женщину в любое мгновение. Вступление. Моя бабушка была француженкой. За все годы, пока я росла, у меня ни разу не возникло ощущения, что я ее по-настоящему понимаю. Долгое время я даже была убеждена, что не нравлюсь ей. Она казалась мне холодной и уж точно слегка высокомерной. Но я не только восхищалась ею, я ее просто обожала. Однако мне нередко случалось завидовать подругам, у которых были обыкновенные седовласые бабушки. Они носили цветастые домашние платья, пекли сахарное печенье, целовали своих внучек в щечки и обнимали их, прижимая к своей мягкой груди, пока те не принимались визжать и вырываться. Моя бабушка-француженка ничего подобного не делала. Она была высокой, стройной и элегантной. Каждое второе воскресенье она приезжала к нам в гости в Стэнфорд, штат Коннектикут, в невероятно сверкающем черном Бьюике, принадлежавшем моему деду. За рулем всегда был дедушка. Бабушка так и не научилась водить машину. Но ей удавалось всякий раз найти шофера, готового сколько угодно катать ее по городу. Предстоящий бабушкин визит приводил меня в волнение. Я знала, что она станет разглядывать меня, расспрашивать об уроках танцев, велит расправить плечи и тщательно изучит мою одежду. К ее приезду мне всегда хотелось принарядиться. Я подбегала к машине, открывала пассажирскую дверцу и, даже не давая ей выйти, спрашивала, есть ли у нее для меня конфета. Этому я научилась, глядя на свою лучшую подружку и ее бабушку. Однако у моей бабушки конфет никогда не оказывалось. Вместо этого она с щелчком раскрывала свой миниатюрный кожаный редикюль и протягивала мне черную лакричную пастилку от кашля. Я принимала ее так, словно это было самое восхитительное и вкусное лакомство на всем белом свете, и благодарила бабушку. Тогда она, наконец, выставляла из машины на мостовую свои обтянутые чулками ноги, выходила и церемонно целовала меня в обе щеки. Волосы у нее были темные, пока она не стала красить их в серебристый блонд. Ноги длинные, стройные, красивой формы. На них гладкие чулки и туфли на высоком каблуке. На шее у нее всегда красовался пестрый шарфик, а волосы были неизменно идеально уложены, ведь каждую субботу она проводила в салоне красоты. Ах да, еще легкий макияж, на губах помада. Ей нравился персиковый цвет. Не розовый, тут она была весьма разборчива. Непременно персиковый. В сумочке всегда лежал шелковый платочек, а туфли были в тон сумочки, хотя никогда не составляли с ней идеальную пару. Что вы, бабушка ни за что не пошла бы на столь очевидный шаг. Она никогда не улыбалась до ушей, никогда не хохотала до самозабвения. Она редко обнимала меня, зато у нее была идеальная осанка. Каждый ее приезд производил суматоху в нашем семействе. Бабушка говорила с легким акцентом, и слово «лук» выходило у нее похожим на «люк». Она была великолепной поварихой и научила меня готовить яблочный тарт-татен. Ах, как я теперь жалею о том, что не записала ее рецепт. При доме бабушки и дедушки в Девоне, Коннектикут, был небольшой сад, где они выращивали репу, свеклу, зеленую фасоль, тыквы, кукурузу, цукини и помидоры и консервировали их в банках на зиму. А еще в саду росло персиковое дерево, из плодов которого бабушка варила варенье и делала начинку для пирогов. Когда нам случалось обедать в их доме, все было невероятно свежим и вкусным. Сама того не понимая, я росла под ненавязчивой опекой моей таинственной бабушки-француженки, и на моих глазах раскрывались все секреты, которыми женщины Франции пользуются многие столетия, поддерживая в своих мужчинах интерес и заставляя их непрестанно восхищаться ими. Время от времени между ней и дедушкой вспыхивали пылкие ссоры. Когда я впервые стала свидетельницей их перепалки, меня это ужасно расстроило. Я видела, как дедушка вопил, а бабушка молча кипела яростью и вымещала свой гнев, вымешивая тесто для пирога, тиская его и переворачивая, раскатывая и с размаху шлепая о стол, чтобы приготовить, в конце концов, изумительный яблочный тарт. Тарт. С французского «тарт». Типичный для французской кухни открытый пирог из особого песочного теста, замешиваемого, как правило, без добавления соли или сахара. Может быть десертным или основным блюдом. Их ссоры могли длиться часами, а то и сутками, но всегда заканчивались одинаково — ночным шепотом за запертой дверью спальни. А наутро моя бабушка возвращалась из местного магазина в новой шляпке. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что эти ссоры были необыкновенными размолвками, но сложным и чувственным танцем. Я видела, что для француженки важнее быть собой, чем ладить с партнером, и что порой приготовление вкусного пирога лучше непосредственного общения. В молодости бабушка была певицей, танцовщицей, шила театральные костюмы. С французской стороны в нашем роду были художники, музыканты, танцовщики, певцы и даже один мастер-кукольник. В 1920-х годах мой дедушка руководил семейной театральной труппой, которая разъезжала с выступлениями по всей Новой Англии. Бабушка пела и играла на скрипке. Моя мать с локонами, завитыми в стиле Ширли Темпл, танцевала и читала стихи. Однажды даже выступала в программе Children's Radio Hours в Нью-Йорке. А дядя играл на ударных. Все это происходило во времена Великой депрессии, на закате эпохи водевиля. Я росла, слушая эти истории, и мне тоже хотелось носить локоны, как у Ширли Темпл. Когда я была маленькой, бабушка завивала мне волосы, используя вместо папильоток полоски ткани, оторванные от старых простыней. Я терпеливо сидела, пока ее пальцы перебирали мои свежевымытые волосы, чтобы в понедельник пойти в школу с крутыми кудряшками, как она их называла. Я смотрела на ее отражение в зеркале. Бабушка сидела позади меня. Ее красивое лицо выражало глубокую сосредоточенность. И думала, что хочу быть такой же, как она, но понимала, что это невозможно. На самом деле я была совершенно на нее не похожа. Она оставалась для меня неведомой страной, неизменной тайной. В конце 6 класса мы должны были сообщить преподавателям, какой иностранный язык будем изучать в следующем году в средней школе. Конечно, я хотела учить французский. Я всегда пыталась разговаривать на ломаном французском со своей подружкой Джоанной. Бывало, мы шли с ней в торговый центр и прогуливались по рядам, притворяясь, что мы не американки, и нас приводят в совершенную растерянность написанные по-английски ярлычки на товарах. Мол, как вы там говорите? Кукурузные хлопья «Келлок»? Мы от души хохотали и пересыпали свою речь громкими восклицаниями. «О-ля-ля, мон дьё!» Это было замечательно весело и приятно, но, конечно, никого не могло обмануть. Хозяин магазина говорил нам, что если мы ничего не собираемся покупать, то должны уйти. Оглядываясь назад, я понимаю, что наше желание болтать по-французски было больше связано с фантазией, в которой мы казались себе соблазнительными, прекрасными и таинственными, чем с действительным стремлением выучить язык. Честно говоря, в школе французский мне никак не давался, хотя я и учила его до самого выпускного класса. Летом, перед началом последнего года учебы в средней школе, я прочла статью в «Mademoiselle Magazine» о правах женщин и их освобождении. Наступила эпоха 1970-х, и все изменилось. Я ходила в школу в драных джинсах и армейской куртке, сплошь облепленной протестными значками. Однажды я загнала бабушку в угол, она сидела на диване, и заявила, что не следует позволять дедушке повелевать ею и эксплуатировать ее. Как же она не понимает, что он ее угнетает? Почему это она должна в основном готовить еду и мыть посуду? Почему она должна закручивать в стеклянные банки все эти овощи? «Ведь мы делаем это вместе», — ответила бабушка. Но я не сдавалась. «Зачем тебе нужно постоянно ходить в салон красоты и принаряжаться? Дедушка же не тратит столько времени, стараясь быть красивым ради тебя. Почему ты всегда носишь юбки, платья, чулки и высокие каблуки?» Бабушка только улыбнулась. Выслушивая меня, она поигрывала своим жемчужным ожерельем, а потом попросила маму приготовить чай. Так она дала мне понять, что не хочет продолжать этот разговор, и тема была закрыта.